кошелек. Звон денег в каждой новости.
Студия Олег Обухов. Здравствуйте. На связи со студией руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие брокер» Антон Шабанов. Антон, здравствуйте.
Олег, здравствуйте.
Ну и вот несколько тем вниманию наших слушателей. Резерв для подстраховки. Российские банки вновь стали пополнять запасы золота. Так, начиная с января, кредитные организации закупили слитков общим весом на 835,5 килограммов. И месячный рост составил почти 2%, уточнили это аудиторы Банка России. Подушки безопасности увеличили в прошлом месяце 9 банков и больше всего ВТБ. Антон, вот чем объяснить этот маневр? Удачный момент для покупки золота, желание подстраховаться на непредвиденный случай, может быть, еще какой-то вариант есть?
Ну, я бы сказал так, что все-таки желание подстраховаться золотом для банков – это скорее такая очень нестандартная страховка, это не принято в банковском секторе, это не принято вообще в банковской сфере. Скорее, здесь есть два фактора. Во-первых, не стоит забывать, что золото для банков – это товар. То есть они его покупают для того, чтобы потом перепродать немножко дороже. Это вот комиссионная разница, собственно, и есть их чистый доход. И несмотря ни на что, золото всегда продается. То есть на него всегда есть спрос, особенно сейчас, в нестабильные времена. Мало того, еще у золота есть сезонность. В начале года всегда растет спрос на золото. И банки просто довольно-таки сильно потратились, то есть продали много золота. И вот то, что не продали, нужно было закупать обратно в свои хранения. Поэтому был такой вот рост золота. Ну и во-вторых, не стоит забывать, что сейчас очень вообще сама по себе неплохая ситуация складывается. Золото довольно-таки сильно подорожало. Если я правильно помню, то до своих 9 либо 10 месячных минимумов, то есть стоит практически так дешево, как никогда в течение почти прошедшего года. И вот в сумме два этих основных фактора как раз и повлияли на то, что банки стали закупать золото.
Но вот тем не менее, как отмечают экономисты, спрос банков именно на драк металл, он, по большому счету, конечно, волнообразен. Скачки, как правило, наблюдаются два раза в год, в начале года и к лету. В этом есть какая-то закономерность или это просто совпадение?
Ну, есть понятие сезонность просто у всего и вся, у золота вот такая вот сезонность. На самом деле здесь есть вполне понятная логика, потому что, как правило, у нас в конце лета, так исторически получилось, какие-то всегда случаются экономические потрясения, и поэтому именно летом многие пытаются защитить свои финансы, покупая золото. Именно поэтому, собственно, оно растет летом. Что касаемо начала года, здесь немножко более ситуации, здесь уже скорее на сцену выходят профессиональные игроки рынка по итогам прошедшего года, а складываются какие-то финансовые излишки, и их нужно куда-то вкладывать. И вот их часть всегда уходит в том числе и в золото, так называемая сверхприбыль, да. Вот эта сверхприбыль так вот инвестируется, поэтому есть в начале года также повышенный спрос на желтый металл.
Ну, это так, для общего понимания, допустим, там были подведены какие-то итоги, и, скажем так, менеджмент банка того или другого понимают, если действительно какие-то есть там, ну, не знаю, определенные суммы денег, на которые можно закупиться золотом, тогда они это делают охотно или, не знаю, еще каким-то образом стараются подстраховаться?
Сами банки вообще редко себе покупают золото, они это не очень сильно любят, это не их бизнес, они скорее будут вкладываться в какие-то ценные бумаги самого различного рода, поэтому скорее здесь речь идет о сезонности не у самих банков, а у бизнеса, то есть какой-то есть бизнес, довольно-таки крупный, он подвел итоги года, понял, что после выплаты всех бонусов, выплаты акционерам и так далее и тому подобное, остается какая-то сумма денежных средств. И есть различные варианты, что с ней можно делать. Можно инвестировать в собственное развитие, можно инвестировать вот в такую в подушку безопасности в виде золота. И как раз вот часть бизнесов всегда хоть какую-то маленькую толику на снижение рисков своего собственного капитала направляют, то есть как раз на то, чтобы покупать побольше золота в свои запасы.
А многие банки хранят на своих счетах золото? Или это тоже так, кому как нравится, дело вкуса?
Это на самом деле дело вкуса, но очень немногие банки занимаются тем, что действительно хранят золото. Вот вы уже сказали, что лидером в данной отрасли является ВТБ, ну и Сбербанк, безусловно. Однако по общим меркам у них не очень большой объем золота, порядка 30 там, плюс-минус тонн. Это очень немного, потому что многие государства, вот то золото, которое они хранят в своих золотовалютных резервах, исчисляют сотнями и даже тысячами тонн. Поэтому вот те запасы, которые есть у наших банков, они вот в рамках макроэкономики, больших цифр, они ничтожно малы.
Идем далее. Внезапная проверка. Налоговые инспекторы инициировали расследование, опираясь на норму закона о валютном контроле. Три компании оштрафованы за невозврат выручки по зарубежным строительным контрактам. Общая сумма около 376 миллионов рублей. Что характерно, ФНС активировала проверку, которая практически 16 лет была, так сказать, в спящем режиме. Эксперты отмечают, что, обладая всей информацией о валютных операциях, налоговые органы могут долго не реагировать, а затем внезапно включить контроль. Затянувшаяся пауза многих, по всей видимости, расслабила и, наверное, оказалась в результате медвежьей услугой. Впредь компаниям надо будет быть, конечно, более аккуратными в своих отчетах. Правильно, Антон?
Да, но здесь вообще вот возникает очень много вопросов. На самом деле вы, наверное, затронули самое главное, то, что наша налоговая инспекция сейчас, ну, практически сама для себя не определила такой срок давности, то есть когда вот у нас может прийти что-то предъявить. И может пройти год, два, три, пять, уже все забыли о том, что прошло, вроде как создали все эти декларации, отчитались, никто никак не следил, а потом вот здравствуйте, что называется, какие-то сюрпризы появляются. Такая первая большая проблема, которую действительно, прежде всего, нужно решать, то есть как-то заранее четко обозначать правила игры, что а вот этот закон действует столько, и в крайнем случае могут прийти спасения столько и так далее и тому подобное. А второе, это то, что у нас вот конкретно данных случаев, о которых вы также сказали, нет в наших законах очень четкого определения, что такое местные расходы. То есть сейчас есть такое правило в валютном законодательстве, что если какая-то компания получила какую-то сумму денег за рубежом, она должна эту сумму денег сначала перевести на российские счета, то есть показать ее российским налоговым органам, а потом уже перевести ее дальше, возможно, уже обратно на свой иностранный счет и делать все, что угодно. Но там были такие оговорки, что можно вот эту сумму, которую вы переводите в Россию, занижать на размер местных расходов, которые тратятся на строительство. И вот что такое местные расходы, непонятно. Вот оказалось, например, что если вы покупаете для своих строителей одежду, либо воду, чтобы они просто могли пить, это не считается местными расходами, хотя и строители сами, и сама стройка находится в другой стране, не в России. А вот если вы покупаете, предположим, бетон, кирпич и так далее, это считается местным расходом на строительство. Вот из-за того, что закон нечеткий, вот такие ситуации как раз и всплывают.
То есть, возможно, если бы был более конкретизирован, тогда бы, скажем так, владельцы компании были более бы аккуратными, да, вот во всех этих операциях и в отчетностях.
Конечно, безусловно, потому что сейчас как получилось? Ну вот, грубо говоря, купили одежду и воду своим строителям. Это поставили в такие расходы, отчитались по декларации, налоговая промолчала. Первый год, второй год, третий год, все хорошо, а потом вспомнил, что это все вдруг неправильно оказалось. И суды, мало того, ее еще к тому же поддержали, по крайней мере, как у каких-то первых инстанций. И пока вот нет такого четкого определения, что есть местные расходы, возможно, даже для различных стран мира и для различных направлений бизнеса и так далее и тому подобное. Вот такие коллизии законодательные, они всегда будут возникать.
Да, но в любом случае для компании есть повод призадуматься. Ну и теперь к финансовой коррупции. На отмывание денег попались несколько банкиров. Они проводили незаконные финансовые операции, открывая и обслуживая счета физических, юридических лиц в коммерческих банках. Благодаря фиктивным договорам злоумышленники выводили средства клиентов из гособорота России. Оперативниками была обнаружена целая сеть, которая орудовала в нескольких регионах страны. Мошенники специально открыли для этого около 200 организаций, естественно, себе подконтрольных. На отмывание денег преступники заработали около миллиарда рублей. Вот почему до сих пор такое возможно, имеется в виду отмывание денег?
Ну, я думаю, что это будет возможно всегда, потому что есть очень хорошая поговорка, что над любым законом думают сотни людей, а потом сотни миллионов думают, как его обойти. Не бывает ничего идеального в этом мире, законы тоже никогда, к сожалению, либо к счастью, не знаю, не будут идеальными, поэтому какие-то лазейки всегда будут оставаться, придумываться новые и так далее и тому подобное. Поэтому вот такое отмывание средств, оно возможно. Здесь главное уметь в том числе вовремя подстраиваться под те вызовы мошенников, которые они кидают в рынку, то есть иметь вот эти новые лазейки и отслеживать, и очень вовремя их прикрывать.
Если сравнивать нынешнюю ситуацию с историями там 5-летней, 10-летней давности, можно ли говорить, что подобных случаев становится все меньше, и финансовые надзорные органы, скажем так, более тщательно и более скрупулезно контролируют ситуацию, и, в принципе, результат борьбы с этим видом мошенничества виден и заметен?
Да, на самом деле это очень сложный вопрос, и проблема здесь не в том, как реагирует наше государство, оно действительно старается более четко все отслеживать старается, по крайней мере. Другой вопрос, получается ли, потому что этот бизнес, он находится в тени, он серый, либо полностью черный, и понять, ну, грубо говоря, за прошедшие 2 года он стал больше или меньше, просто-напросто невозможно. Нет таких данных, потому что официально такого бизнеса нет. Но государство, безусловно, старается, и целый ряд мер довольно-таки серьезных предпринимает для того, чтобы как можно более четко этот черный рынок полностью отслеживать. Но, опять же, тут вспоминается одна народная мудрость. Свинья грязь всегда найдет. То есть, если человек действительно чего-то хочет, в данном случае отмыть деньги, вывести их за рубеж, как бы мы ни старались, какие бы препоны государство ни ставило, все равно свою грязь, эта данная конкретная свинка всегда найдет.
А скажите, если сравнивать опыт борьбы с мошенничеством вот такого рода, можно ли говорить, что в России в этом плане, допустим, лучше, чем в других странах, может быть, даже европейских?
Опять же, очень сложный вопрос, потому что по Европе тоже нет статистики, насколько большой там их этот бизнес, потому что он, опять же, черный. Но вот вообще по общему мироощущению и по тем мерам, которые предпринимает наше государство, как автоматизирует свои IT-системы и так далее и тому подобное, там различные процессы, законы, можно сказать, что как минимум мы точно в общем мировом тренде, то есть мы не отстаем. Мы стараемся быть впереди, кое-что у нас есть, что посильнее, чем у остальных стран мира. Кое-какие ограничения и методы отслеживания, они все-таки слабее, чем у наших коллег, это нужно признать. Но в общем, я бы сказал, что мы в таком мировом тренде, и мы все плывем на одной волне.
Если говорить про сильные стороны именно российского контроля над финансовыми операциями, вы бы какие отметили?
Да, ну, то, что мы видим в последние годы особенно, это так называемая диджитализация, то есть все больше и больше различных платежных сервисов, услуг и так далее переходит полностью в электронную форму, а ее всегда проще и легче отследить, поэтому государству проще в крайнем случае вмешиваться в какие-то подозрительные сделки. Мы действительно делаем очень большие шаги, если даже вспомнить банковский сектор 3 буквально года тому назад, как это было как-то есть сейчас, даже обычные физические лица могут почувствовать разницу, она прям действительно колоссальная. Вот на самом деле у банков, то есть у юридических лиц и просто у бизнесов, у частных юридических лиц такой же самый прорыв. Им дается много больше сервисов в смысле электронных услуг, а государство тем самым более четко отслеживает все финансовые потоки.
Ну, в любом случае, можно отметить, что стало все проще и прозрачнее.
Это все становится проще и прозрачнее. Опять же, я хочу сказать, чтобы это все понимали сразу и заранее, полностью отбелить всю экономику не удалось еще никому в мире. Я думаю, что, опять же, не удастся, потому что всегда будут находиться какие-то лазейки. Но то, что эту борьбу точно не нужно останавливать, это факт, и мы ее не останавливаем.
Антон, спасибо вам огромное. Это исчерпывающие комментарии руководителя блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антона Шабанова. Для вас в студии работал Олег Обухов.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.